генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Дорогие друзья, вновь мы с вами вместе. Протоиерей Артемий Владимиров, член Союза писателей России. В прошлый раз мы вспомнили одну из любимых детских героинь – Герду. А если бы я спросил вас, а какие еще прекрасные образы сказочные вы помните, то, кажется, уже слышу – Золушка. Ах, Золушка! Ну что же, милые друзья, никто из нас, конечно, не хочет быть Емелькой на печи. Послушайте-ка на ночь, глядя, а может быть, под утро, как получится, сказку про Золушку. Падение часто следует за взлетом. Через терния тропа ведет к успеху. Но если скорби переносишь кротко, обиды побеждаешь добрым смехом, молитвой изживаешь искушение, и злое слово мягкой улыбкой. Жизнь в сказку превратится без сомнения. Друзья, войдемте с вами и с душой открытой и трепетной под золотые своды наивной, чистой и прекрасной сказки. Пусть зажурчат повествования воды, их русло к счастью нам путь укажет. Полночный час уснули домочадцы, лишь Золушка покоя не имеет, кастрюли моет, оттирает чаны, персты от холода и от трудов не имеют. Еще придется выбирать девицы бобы. Их мачеха в залуж вернула. Тебя я быстро научу трудиться, чтобы очей плутовка не сомкнула. Чуть только дочки из дворца вернутся, их утром встретишь, как принцесс. Разуешь, спать отведешь. Не дай им Бог споткнуться, запру тебя в чулан, девчонку злую. Слова суровые вечернего наказа в душе звучали Золушки смиренной, когда в печной зале бобы искала, туда рукою брошенной, гневной, и тихо плакала, шепча сквозь слезы: «Увы, родительницы нет со мною!» Жила она, и было все так просто, но с ней навек разделена судьбою. Во сне лицо родное часто вижу, с улыбкой мама на меня взирает. Простив домашним грубость и капризы, под утро Золушка сестер встречает. «Ах, принц прекрасен!» — обе щебетали, и, кажется, ему мы приглянулись, нам и на завтра два билета дали. Пчелиный рой так не кружит над ульем, как во дворцовой зале кавалеры. Мы были центром общего внимания. Сними скорее новые с насмерку, парчевые закажем одеяния. Но прежде в спальню принесешь инжира, кофейник и немного шоколаду. Пока мы спим, наряды приготовь нам. Вальсировать придется до упаду. Так Золушка до вечера трудилась, не взяв в уста и маковой росинки. А на перинах почивали дивы. спускались сумерки покровом синим над городом и королевским парком, прудов каскадами, дворцовым зданием. Проснулись сестры, как всегда в зоопарке, их зло брало от позднего вставания. «Ну что ты медлишь, вялая капуша? Соколку, шляпку, белые перчатки, нам кудри расчеши и спрячь беруши, да экипажа провожай, утенок гадкий!» Уехали. Бедняжка прикорнула у печки, видит сонное видение. К ее груди родная мать прильнула с наказом: «Доченька, прошу, надень-ка наряд венчальный, что в шкафу хранится, и туфельки, их краше нет на свете. Тот, кто захочет на тебе жениться, найдет одну, оброненной в карете, во все концы посыльных он отправит сыскать стопу, что в хрустале не тесно. Женою принца станешь ты по праву, и счастье обретешь, как в милом детстве». Чуть пробудилась, к шкафу поспешила, в кладовке спрятанном за пыльной тканью, и, став на цыпочки, едва открыла, там белый шелк и жемчуга сияют, а на подставке хрусталем искрится изящных туфелек точеных пара. В ту ночь, явившись во дворце у принца, как фея белоснежная блистала улыбкою сердечной незнакомка, хозяин бала, с ней лишь танцевавший, подать карету тотчас кличет громко и шепчет гости милый: «Очи ваши я не забуду никогда, поверьте мне, подлинной любви открылась тайна, нашли вы ключик золотой от сердца, и вот оно у туфелек хрустальных». Все остальное было словно в сказке: разлука, туфелька, помолвка с принцем, и Золушка по царскому указу на трон близ мужа своего садится. А дальше то, о чем сказать хотелось: к отцу родному в гости приезжает морозным днем, при пении метели подходит к дому в дивном горностае. А мачеха в смятенье у порога стоит прямой сосулькой неподвижной, и сестры рядом: «Просим, ради Бога, который милость заповедал к ближним, прости слова обиды и укоры». Она им молвит: «Сестры дорогие, на пользу мне пошли все эти годы, ведь были помыслы у вас благие. Трудилась пчелкой я, не унывая, навыкла молчаливому смиренью. Вы нехотя мне очень много дали, жестокости, тщеславию и лени не подражала, вспоминая маму, ее улыбку и глаза. А ныне я чудом королевой вашей стала. За что обиду мне держать, родные? Душа живет любовью и верой». Пошла назад к карете попороши и, севши на стекле за индивелом, нарисовала сердце. Кучер вожжи подернул с криком, и пошли лошадки, золотую королевскую карету мчав по снегу в направлении замка. Очнулись женщины, а Золушки и нету, с подарками в руках в гостиной зале, не раздеваясь, не было прислуги. Уселись у камина и устало в молчании смотрели друг на друга.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 28 июля, в День памяти Крестителя Руси, святого равноапостольного князя Владимира в Архангельском соборе Рязанского Кремля, где ранее находился предел, освященный в честь этого угодника Божьего, была совершена праздничная божественная литургия. Возглавил богослужение митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Крещение Руси стало эпохальным событием в нашей истории. Оно стало точкой отсчета нового цивилизационного развития. Принятие христианства приобщило молодую киевскую державу к высшим культурным и научным достижениям своего времени, нравственно сформировало характер общества и, главное, дало смысл человеческому существованию. Русь не только приобщилась к культурным достижениям других народов, но и, усвоив их, внесла свой богатый вклад в общечеловеческую сокровищницу культуры, что без принятия христианства было бы невозможно.
Праздник в честь одной из главных вех в истории России – провозглашение христианства в качестве государственной религии в 988 году был учрежден не так давно. 1 июня 2010 года президент России утвердил поправки в федеральный закон о днях воинской славы и памятных датах России. С предложением придать этому историческому событию государственный статус выступила Русская Православная Церковь. Для праздника было выбрано 28 июля. В этот день совершается память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Он был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере.
Жизнь каждого человека, дорогие братья и сестры, это постоянный выбор. Выбор между большим и малым, между значимым или малозначимым. Выбор между добром или злом, выбор между одной верой и другой верой. И каждый из нас на протяжении своей жизни осуществляет этот выбор, будучи ответственным прежде всего за себя, либо за своих детей. Каждый человек либо сам из здесь стоящих пришел в храм и принял святое крещение, либо этот выбор за нас осуществили наши родители, а мы потом утвердились в этом родительском выборе. Сегодня мы отмечаем День памяти святого равноапостольного князя Владимира, который осуществил выбор веры в масштабах всей нашей земли, всего нашего народа.
Прежде того, как принять христианство, князь Владимир тщательно ознакомился с различными верами. В 987 году к нему пришли послы из соседних народов – католики, магометане, евреи и православные. Владимир довольно быстро отпустил всех послов, но с православными долго беседовал. Ему интересно было побольше узнать о вере, за которую с такой решимостью приняли мучения Федор и Иоанн – первые мученики за святую православную веру на русской земле. После этого Владимир, посоветовавшись с дружиной и со старейшинами, послал 10 добрых и смысленных мужей объехать соседние страны и исследовать все веры на их местах. Святой князь Владимир сделал выбор в пользу православия под впечатлением от рассказов своих посланников, которых он отправил в Константинополь. Послы хвалили греческую веру. Вот как они описывали богослужение в Царьграде, в знаменитом храме Святой Софии. «Стоя в храме, мы не знали, где находимся, на небе или на земле». После этого сомнений в принятии какой веры у святого князя Владимира уже не было, только православие.
Когда он принял в свое сердце Христа, принял крещение, то жизнь его изменилась совершенным образом. Отражением этой перемены является народная любовь ко князю Владимиру, которого люди прозвали Владимир Красное Солнышко. И сегодня мы все до сих пор греемся в лучах этого солнца, которое осенило и осветило всю русскую землю светом Евангелия. Мы прославляем сегодня его память, память того человека, которого Церковь признала и прозвала равным святым апостолом.
В день памяти святого равноапостольного князя Владимира, воспоминания величайшего события крещения Руси, во всех храмах православной церкви по благословению святейшего патриарха Кирилла состоялась общецерковная акция колокольного звона «Слава тебе, Боже!». Ее задача – объединить верующих в единой молитве под нарастающий звон колоколов. Ровно в полдень по местному времени все храмы, где есть звонницы, подключились к всероссийскому благовесту. В течение 15 минут праздничный перезвон доносился отовсюду.
Колокольный звон, который будет нам с вами возвещать о том, что православная церковь еще жива. Будет возвещать о том, что православная вера еще жива в душах православных людей. О том, что в нынешний день, когда мы с вами, кто-то на работе, кто-то дома встречает этот праздник, кто-то находится сейчас в командировке, но, услышав колокольный звон, мы с вами должны хотя бы обратить свой взор к храму, вспомнить о своих истоках, вспомнить, какую роль в нашей с вами жизни играет православные традиции, православная вера. И дай Господи, чтобы наше сердце всегда находилось в православном расположении.
Колокольный звон – то, без чего невозможно представить себе Россию. Впервые праздник крещения Руси, волна колокольного звона в храмах всех епархий была организована в 2012 году. Со временем к фестивалю «Слава тебе, Боже!» присоединились практически все города России, а также страны – Белоруссия, Казахстан и Азербайджан.
Святую блаженную Матрону Московскую знают все, но не всем известно, что у нее была современница, тоже Матрона, тоже блаженная, тоже слепая и прикованная к постели. За рукописную книгу об этой подвижнице Рязанской земли ее авторы были арестованы и осуждены на долгие годы лагерей, а сама рукопись была обнаружена лишь в наше время. 29 июля в Касимовской епархии состоялись торжества по случаю Дня памяти святой Матроны Анемнясевской. В Троицком храме поселка Гуй-Железный в день 80-летия со дня ее блаженной кончины состоялась божественная литургия, которую возглавил митрополит Рязанский Михайловский Марк в сослужении епископа Касимовского Дионисия и епископа Скопинского Матфея. По окончании богослужения был совершен крестный ход в село Анемнясево, где жила блаженная. Там, возле часовни святой Матроны, состоялся водосвятный молебен.
Торжества в честь 80-летия со дня блаженной кончины святой Матроны проходили в поселке Гуй-Железный и в селе Анемнясево. Именно по названию последнего старица при прославлении в лике святых в 1999 году получила свое наименование. С того времени прошло всего 17 лет. Еще живы ее современники. Но несмотря на этот небольшой временной отрезок, верующие очень почитают эту старицу. И в день ее памяти, в незабвенных для нее местах, всегда много людей.
Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин и притчи церковные, богохранимое Отечество наше, власти, воинство и православный народ наш, благотворители святого храма сего, поклонников святого храма сего, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно во веки веков.
В Троицком храме поселка Гуй-Железный блаженную Матрону всегда почитают особо. В этом населенном пункте сохранился и восстанавливается грандиозный в размерах и удивительный по архитектуре храм. Он не так давно встретил свое 200-летие. Именно сюда, ежегодно, уже по сложившейся традиции, ко дню памяти Матроны Анемнятьевской, поклониться старице, попросить у нее защиты и утешения, съезжаются верующие со всех уголков необъятной России – Москвы, Владимира, Тамбова и других городов.
Мы приносим сегодня блаженной Матроне свои мольбы, свои прошения, и не случайно на день ее памяти собралось сегодня здесь столь большое количество молящихся. Могли ли думать ее современники, видевшие в ней маленькую уродливую девочку, будущее, славное почитание ее, ее современниками и затем ее потомками?
В 20 веке на небосклоне святых в земле российской просиявших появились сотни новых имен. Эти великие молитвенники были нашими современниками. Их могли знать и даже знали наши отцы и деды. Рушились тогда церкви, сжигались иконы, но эти смиренные подвижники молились днем и ночью за возвращение православной веры. В числе этих людей значится имя блаженной старицы Матроны Анемнятьевской. Жизнеописание подвижницы было составлено при ее жизни священником Николаем Правдолюбовым и его братом Владимиром. За эту рукописную книгу ее авторы были арестованы и осуждены на долгие годы лагерей.
Мы молимся ей сегодня, почитаем ее память, приносим к ней свои смиренные прошения, чтобы она, богатая милостью еще при жизни, возлюбленная Богом за свое терпение и за свое благочестие, помогла и нам в нашей жизни. Нам не хватает в нашей жизни таких светильников веры, какой была блаженная Матрона.
Вспоминая житие святой Матроны, нельзя не упомянуть, что в возрасте 7 лет она перенесла оспу и ослепла. Девочка потеряла способность двигаться. После смерти родителей много скорби и обиды ей пришлось претерпеть от брата и сестры. Каждый месяц она приглашала к себе приходского священника. День принятия святых Христовых тайн был для нее самым радостным. Для Матроны были открыты все духовные немощи приходящих к ней людей. Она наставляла, обличала, раскрывая грехи и пороки, но вместе с тем утешала в тяжелых обстоятельствах жизни. По ее молитвам страждущие получали исцеление от тяжелых недугов. Однако, несмотря на это, в годы репрессий Матрону отправили в Москву, в Бутырскую тюрьму. Блаженная пробыла там недолго, потому что сделалась объектом почитания не только заключенных, но и следователя, который вел ее дело. Как больную и умирающую он поместил Матрону в дом престарелых, но в 1936 году она умерла от сердечной недостаточности. По окончании праздничного богослужения и крестного хода продолжились торжества в селе Анемнясево, где жила блаженная Матрона. Оно расположено недалеко от поселка Гусь-Железный. Именно там, на месте дома святой старицы, много лет назад была построена часовня. В Анемнясево богомольцы до нее прошли крестным ходом от освященного накануне храма в честь святой Матроны, где состоялся водосвятный молебен.
Спасибо!
Кажется сегодня, что мы несем какие-то труды, подвиги. Здесь сегодня жарко, мы идем под солнцем. Но что такое наши труды по сравнению с теми трудами, которые несла блаженная старица Матрона?
Она терпела и жар, терпела и холод, терпела издевательства, терпела телесные немощи, те немощи, которые сопровождали ее по жизни. Вот пример терпения, вот пример, которому нужно следовать, пример, который нас воодушевляет и укрепляет в страданиях.
Пример блаженной Матроны являет понимание того, почему и как сила Божия является в человеческой немощи. Святая была как бы олицетворением этой немощи. Она могла быть только предметом милосердия и снисхождения со стороны других людей, потому что в таких обстоятельствах об ином и помышлять даже невозможно. Но Матрона была не объектом человеческого снисхождения. Она была силой, помогавшей людям куда более благополучным и сильным, чем она, в их жизни. Молитвенную помощь блаженной старицы чувствовали и ощущали не только 70 лет назад, но сейчас, в эти дни, люди отмечают ее заступничество, приходящее в ответ на молитву.
На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.